Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер в эфире «Радио Вера». Здесь с вами в студии Лиза Горская и Игорь Комиссаров, старший помощник председателя Следственного комитета Российской Федерации, генерал-майор юстиции. Я хотела уточнить. Вот вы, когда говорили о том, что Следственный комитет поддерживает мотокросс, вы сказали, что...
Мотоспорт.
Мотоспорт. И в целом экстремальные виды спорта.
Развитие экстремальных видов спорта.
Да, именно для детей и для подростков.
Но для детей это просто мое направление деятельности, которое мне представитель Следственного комитета поручил. Поручил, понятно, да, почему. Вы знаете, иногда любое явление лучше предупредить. Да, вот мы расследуем преступление. Вот когда мы выявляем причину условия этих преступлений, вот надо менять причину условия, тогда преступления самих не будет. Вот поэтому у меня поручение немножко шире, чем контроль за расследованием уголовных дел, да? А вот повлиять на причину условия, ну, поставленную задачу, мы пытаемся влиять, да? Когда мы молодежь убираем с улицы, когда мы вот этих детей, которые, ну, совершают те или иные какие-то действия деструктивного характера, уводим в правильное направление, да, мы просто поддерживаем, да, иногда вот, ну, доброе слово пистолет больше, чем доброе слово, да, ну, так цинично говорю.
Или, как в известном анекдоте, а еще у меня есть лопата.
Поэтому, если мы это делаем, нам просто меньше расследовать надо будет. Я вот руководителям следственных управлений в субъект Российской Федерации все время так говорю: ребят, вы понимаете, давайте уберем то, что мы должны расследовать, иначе половина страны будет сидеть, половина будет охранять. Знаете, вести к тому, чтобы вот этих преступлений было меньше. А это как можно повлиять? Через
профилактику.
То, что профилактика, через убирая причины и условия. Ну, профилактика в чистом виде комитет не занимается, есть для этого другие структуры. Но повлиять, заставить тех людей принимать те или иные решения, которые отразятся на общем результате, мы можем.
Почему именно эти виды спорта? Почему там не шахматы? Это так совпало? Просто ближе или действительно эффективнее? Я просто вот читала, что, например, шахматы для детей считаются чуть ли не лучшей в плане досуга, профилактики наркомании, потому что, ну, приучают просчитывать свои последствия своих
поступков.
Очень хочется
сказать пословицу. У меня у нас, когда я учился, это было много лет назад, в 80-м году, один был шахматист, мастер спорта. Да, ну вот... Это было серьезно, там, мастер спорта по шахматам, я не знаю, как правильно это называется. Вот. Ну, вот уважением в моем коллективе, да, где я учился, я в Суворовском училище учился, еще начал в 74-м году, ну, вы знаете, не вызывало уважения. А вот парень, который там, не знаю, там, занимался там лыжами там, или там боксом, у детей вызывалось больше уважения. Конечно, хорошо, я к шахматам отношусь хорошо, даже к бадминтону я хорошо отношусь, я, понимаете, тоже люблю бадминтон поиграть, но для детей... Желание испытать себя есть, поэтому они тянутся к экстриму. Да, что делают дети? Они на крыше лазят, вот, они какие-то там, не знаю, спускаются в канализационные люки, да, они по горам лазят, да, они хотят себя проверить, да, включая, допустим, вопросы жизни и смерти, да, это идет проверка, это нормальное развитие ребенка, ничего плохого в этом нет. Вот направить в правильном направлении, вот, ну, так вот, может, коряво сказал, вот, это можно сделать, да, вот, куда-то его увести от того или увести более-менее то, что, чтобы он уже был контролировать. Но есть такой принцип. То, что мы ему не можем победить, мы можем возглавить. Вот мы можем возглавить, мы можем забрать тех детей с улицы. Вот. Был, ну, прекрасный опыт, когда вот Московская область, там, где я занимаюсь, вот мы с уполномоченным по детям по Московской области, там решили вопрос, когда вот в этот мотоклуб приезжали дети из сложных семей. Надо было видеть их глаза. Когда я задал вопрос, а вы хотите... Вот они все, да, которые проблемные дети, они сказали, да, хотим. Вот если еще соединить интересы этого мотоклуба, да, который готов помогать, интересы правительства Московской области, который может об этом подумать, да, и решить как-то помочь вот этой мотошколе, и это будет не одна, не две, их будет 15. Вот когда будут соединены эти интересы, тогда детьми не надо будет так вот создавать там какие-то комнаты, там, инспекторов там, по этим, по несовершеннолетним, еще там бесконечно делать. Или как призывают в каждую школу, давайте участкового посадим. Ну, конечно, можно. Можно за каждого школьника поставить еще одного милиционера.
А то школьники не знают, как прятаться.
Ну,
и,
вот это другой
укрыть,
вопрос.
Да.
А вот научить, чтобы учитель был авторитетом, да, для школьника, да. Ну, интернет вы все видите, да, отношение детей зачастую, да, с учителями какое, да. Ну, он не является для них авторитетом. Почему это произошло? Другой вопрос. Проблема, когда школьники каким путем разбираются, каким путем они выстраивают свою иерархию в этих отношениях, это мы в этом просили говорить про одно деструктивное течение у меня до нашего эфира. Ну, значит, мы не овладели возможностями и средствами, как это побеждать.
Я вспоминаю, опять же, там, свое детство, молодость. У меня папа, он занимался горными лыжами. Причем, ну, тоже с юных лет. А в советское время это что-то было такое труднодоступное, горные лыжи. И вот у них была база под Москвой, «Крылья Советов» называлась. И там был детская секция. Юрий Борисович 300 вел ее. Я просто помню, как мы все хотели туда попасть, как мы боялись, что нас отчислят, насколько это было вообще престижно, хотя это было связано с кучей сложностей, негде было греться, были вот эти бугели самодельные, там какая-то палка приделана к веревке, нужно было ехать на электричке, потом нужно было идти пешком 40 минут эти лыжи тащить, потом тащить их обратно. Детей это не останавливало.
Знаете, у меня вот вас прервал, извините, ради бога, у меня
это моя говорить.
Хорошая знакомая, это уполномоченная при президенте по правам ребенка, она Юрина Кузнецова. Вот у нее 6 детей, вот трое из них занимаются в том же мотоклубе, где и я. И вот она мне недавно сказала, ну, она тоже занимается этим мотокроссом.
Ой.
Вот тайну раскрою, сейчас будет ругаться потом, когда услышит. Вот. Но это нормально.
Ну, пускай приходит, расскажет.
Это нормально, что человек, он может повести за собой, да. И вот я говорю про этих детей. Она говорит, Игорь Федорович, ну, я ее долго убеждал, причем боялся, да, но это травмоопасный вид спорта, да, для детей. Когда они первый раз пришли на тренировку, сильно настоял, чтобы они туда пошли. Я, честно говоря, подумал, ну, не дай бог, с ним что-то произойдет, она же мне голову потом оторвет, или я буду жить с этой болью. Но вроде ничего. Она мне сейчас говорит, Игорь Федорович, говорит, вы знаете, говорит, вот у нас суббота или воскресенье занятия, это, говорит, лучшее средство мне ребенку сказать, что он не поедет. Они все делают. Вот мотивация, что такое. Ребенок готов, ему интересно. Причем там дочка, вот одна из дочек занимается, ей вообще нравится. Ну, я нравится побеждать.
Вот, попробуй этого ребенка затащи куда-нибудь в какую-нибудь деструктивную
историю. А зачем ему это нужно?
Нет, он даже вообще...
Мы сказали с вами, природа не терпит пустоты. Окопы, не занятые нами, занимает кто? Враг.
Да.
А мы их уже заняли. Зачем ему идти туда, доказать себе, там, не знаю, там, ходить по полуразрушенным стройкам, когда ты раз по трассе проедешь, у тебя драйва, да, энергии будет столько, что тебе никакие эти стройки никогда не дадут, да, или на крышу залезть, или там зацепером быть, или еще кем-то, не буду называть все эти движения.
Ну да. У меня такой сейчас профанский вопрос, а у детей четырехлетних, у них маленький мотоцикл?
Маленький мотоцикл, маленький, да, еще автоматы, переключать передачи не надо. Вот они с четырех лет, они готовы, понимать, они приезжают.
Ничего себе. И много таких клубов детских сейчас?
Или, по России?
По Москве, Московской области, там по России.
Ну, мне сложно сказать. Честно говоря, я не готов посчитать. Я просто вот в двух клубах занимаюсь. Конечно, есть. Они все с 4 лет дети, потому что... Ну, есть еще такой элемент, вы понимаете, они же не боятся ничего. Они бесстрашные, они думают, что они будут вечные. Вот им легче, понимаете? Я когда-то на мотоцикл сажусь, я понимаю, как будет больно, когда упаду. И предполагаю, что вот в моем возрасте кости будут плохо срастаться, да, поэтому элемент тревоги за себя любимого, да, родного. А у них этого нету, да, поэтому им чуть-чуть полегче. Но потом возникают навыки. И вот это же то, что могут получить травму, оно может уйти.
Мне очень запомнился ребенок, наверное, 4-5-летний, который после жуткого совершенно падения на лыжах радостно встал с криком: «Чем больше упаду, тем быстрее научусь!» и поехал дальше.
Ну, это вопрос отношения ребенка. У меня вот есть такой вот, как бы, ну, мой такой подопечный, это мальчишка, которого в свое время он был, привезли его, Лиза Петровна Глинка. Ну, не она лично, там, привозила МЧС, лечили русские врачи, но она его там нашла в Донецке, вот у него нет двух ног, нет руки. Вот, большие проблемы с глазами были, вот. Ну, я его учил ходить, когда-то несколько лет назад поселил его под собой, да, вот он думал, протезы будут, вот так он и побежит. Протезы одели, а больно, ходить невозможно, он плакал, ну, учил его ходить, да, не буду рассказывать, как, да, тяжело ему было. Вот потом он ногу одну сломал, вот, оставшуюся, да, а врач ему сказал, мне, вернее, сказал, что, Игорь Федорович, не надо переживать, там костная мозоль образуется, она меньше будет, как бы, если вдруг она вырастет, то меньше возможности, она будет еще раз сломана. Ну, я ему рассказал эту историю. Он говорит, дядя Игорь, давайте, говорит, вторую сломаю, чтобы тоже было. Я говорю, Ваня, говорю, ну, не надо, говорю, не рви мое сердце. Это вопрос отношения ребенка, у которого проблема, да, с конечностями. Вот мы с ним позавчера разговаривали. Он говорит, ну ладно, говорит, Я вам дам, говорит, а, говорит, я, говорит, клянусь, что своему единственному оставшимся 5 пальцами. Вот отношение. Он маленький, но он боец, он побеждает. Он староста класса. У него 3/4. У него очень плохое зрение, да, он книги читает. И есть человек, ребенок его же возраста, да, например, который не читает, спортом не занимается, ничего не делает, а все у него есть. Это вопрос духа.
Вот как думаете, откуда это берется? Это закладывается родителями, это как-то генетический характер, вот эта черта характера передается, это воспитанием последующим. Вот откуда? Я сейчас, вот, меня просто недавно поразило. У меня у друзей сгорел дом вот, буквально перед Новым годом. И дом, в котором вообще было все-все-все. И самый маленький член семьи, у которого там были все любимые игрушки, вообще вся жизнь, сказал, ну хорошо, теперь я знаю, что мне нужно вырасти и построить дом новый.
Для меня здесь нет никаких. Вот у меня батюшка, мой духовник, которым я хожу, вот, помогал там одной женщине. У нее были проблемы с детьми. Это было много лет назад, вот. Сейчас этот мальчишка совершенно другой. Вот, mm-hmm. Я тоже им занимался предметно. Этим парнем я горжусь, кем он стал. Вот, где он учится, как он учится, что с ним стало. Вот, а тогда вот мама там обратилась ко мне, что у нее есть проблема. Вот к батюшке отвел его. Она говорит, вот надо, что там делать? Вот я там по монастырям, там, вот, там, там везде езжу, там я то делаю, то все делаю. Уже все объехал, а он такой плохой, нехороший. Он говорит, делать-то ничего не надо. Он говорит, как ничего не надо? Он говорит, вообще ничего не надо делать. Он говорит, как? Очень просто. Вы не курите, он не курит. Вы не врете, он не врет. Вы не пьете, он не пьет. Есть такое слово «личный пример». Вот когда ты личным примером ребенка воспитываешь в семье, тогда все будет. А если у тебя живот большой, да, ты лежишь, пьешь пиво в воскресенье там, или в субботу, а ребенка говоришь, ты не занимаешься спортом. Вспомните сценку, да, папаш там накатил стакан, позвал ребенка, начинает воспитывать за двойку. Какой КПД этого воспитания? Все может быть только личным примером. Вот у меня 2 детей, да, еще куча детей по России, да, они как мои, понимаете, вот поеду к сирийцу, да, вот вытащил ребенка, у него там одна нога осталась, да, вторую бы там отрезали, ну, помог ему сам приехать. Только личным примером. Могу показать то, что я делаю.
Вот у меня такой вопрос, раз проблема, ну, проблема с подростками, с детьми, с их подверженностью внешнему, там, зачастую негативному влиянию, решается там, в первую очередь воспитанием и личным примером, то как тогда быть глобально? Опять же, есть такое стереотипичное представление давнее о том, что есть школа, где человеку объясняют, что такое хорошо, что такое плохо. Мне кажется, школа уже перестала этим заниматься. Ну, или редкая школа этим занимается. То есть это не...
Это суждение, ваше предположение, вернее?
Это какое-то вот представление о советском прошлом сохранилось. Вот что раньше школа, да,
ну,
школы нет.
Понимаете, вы меня все время заставляете...
Я не заставляю, как... у нас все добровольно.
Добровольно. Вы предлагаете мне как-то говорить о том, что вы уже начинаете утверждать.
Ну, многие надеются на то, что в школе ребенку что-то объяснят, а мы заработаем деньги, его вылечим, накормим и купим ему одежду. Ну, так. Ну, это то, с чем мне приходится сталкиваться.
Это другой вопрос. То, что люди хотят, это, к сожалению, это не мое теперь личное мнение. Я стараюсь основываться либо на каких-то знаниях, да, а в данном случае я могу основываться на результатах расследования уголовных дел. Большинство родителей, чьи дети попали под дурное влияние, да, или оказались жертвами тех или иных преступлений, вот, оказались не способны понять то, что прежде всего они имеют к этому прямое либо косвенное отношение, то, что они не уделяли внимания своим детям. Это печально, это очень печально, и человек, защищаясь, да, вот у меня произошла трагедия с ребенком, сказать себе самому, что да, это я был виноват в том, что произошло с моим ребенком, потому что, как правило, перед тем, как совершить акт суицида, да, ребенок будет многократно, как правило, говорю, да, демонстрировать попытки, да, для этого. А вот эти попытки хулиганства, там, провоцировать, потому что я сейчас пойду, вот, совершу с собой что-то страшное, это не что иное. Это, опять, не мое мнение, это знание и результат расследования. Это попытка привлечь к себе внимание взрослым, хотя бы таким путем.
Таким протестным.
Да, ребенок начинает хулиганить в школе. Значит, ему не хватает элементарной любви, ему не хватает внимания, он не может себе привлечь. А вот уметь, это было всегда. Вспомните Макаренко, 20-е годы, колония. Вот я наших всех педагогов, да, когда езжу по России, мне единицы из них, из тысяч, ответили на вопрос, кто такой Макаренко, и рассказали о содержании его работ. Единицы. Что могут научить эти люди, которые не знают базовых вещей педагогики, психологии? Это не я сказал, Карл Маркс. Воспитатель сам должен быть воспитан. Если ты считаешься специалистом просто потому, что ты родитель, а если дети, а не обладаешь специальными знаниями и навыками, и не умеешь, вряд ли получится какой-то положительный результат. Надо хорошо учиться. В том числе, когда родители отдают ребенка в школу, а я с этими людьми говорю. Вот произошла в основном трагедия. Начинаю задать вопросы какие-то, которые связаны со знаниями, которые они обязаны были. Они не знают. Поэтому они не способны решать те или иные вопросы, выявлять причины. Ну, вот в Министерстве просвещения, так мы с ним беседуем с руководством часто, понимание такое возникло, что их надо учить этому, рассказывать, и с этого начинаешь какие-то действия.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире «Радио Вера» программа «Светлый вечер». Здесь с вами в студии Лиза Горская и Игорь Федорович Комиссаров, старший помощник председателя Следственного комитета Российской Федерации и генерал-майор юстиции. У меня всегда такой вопрос возникает, и сейчас возник, да, вот вы описываете эту картину, а как? Как исправить? Потому что не влезешь же в семью, не начнешь людям объяснять, как воспитывать собственных детей.
Почему
это
нет?
Будет отрицательно
влезать
воспринято.
Не надо. Что мы понимаем, вы понимаете. Давайте определим с понятиями, чтобы мы понимали под попыткой влезть в семью. То, что надо учить детей, где раньше учили? Вот мы говорим про советское славное время. Где учили детей, родители воспитывать детей? На родительских собраниях. Так? Вот там рассказывали, как делать, что делать. Были программы по телевидению, объясняли в книгах, да. Если был папа или мама плохой, куда вызывали в красный уголок, и ему там прощали мозги в красном уголке, если папа, мама пьяница, да, это было. Это влезание в семью? Наверное, нет, да. Что значит влезть в семью? Это тотальный контроль над семьей. Но знать, что происходит, например, и если это нарушается права ребенка, тогда надо принимать кардинальное решение. Вот это уже влезание в семью.
Ну, а в каких случаях, вот сейчас гипотетически учитель получает сигнал, что нужно пообщаться с родителями, когда ребёнок...
А у него есть желание это делать?
Вот опять же.
Вы знаете, у нас вот Василий, вот этот министр Минпросвещения, да, это она, но это тоже комитет к этому руку приложил. Вот когда мы начали все выявлять, 10 лет этой проблемой занимаюсь по указаниям представителя комитета, да, вот, когда начали выявлять, что воспитательная функция ушла от школы. Раньше функция была какая? Только обучение, да? Ну вот, все хотели, там пришли. Это не я говорю, это говорят мне родители. А с чем обсуждается на классных собраниях, вот которые там вот, собирают родители? Да сколько денег собрать? На выпускной вечер. Сколько денег собрать, чтобы кулеры какие-то поставить?
Или занавески.
Или занавески. А что остальное? А кто-то говорит про детей, да? Что надо сделать? Вот отношение учителя. Когда все ориентировано на что в школе? На ЕГЭ. А это одна из причин, когда дети, да, им говорят, вот ты ЕГЭ не достиг чего-то, каких-то результатов, каких-то баллов не набрал, ты несостоятельный человек. Вот это, понимаете, как не, ну, может быть, об этом не знают. Это одна из причин, когда дети пытаются расстаться с жизнью, когда они не соответствуют тем ожиданиям, которые ждут от них родители их и их учителя.
И никчемность какую-то.
Совершенно верно. Но не все же будут учеными, не все будут нобелевскими лауреатами. Кто-то будет чистить снег, кто-то будет водителем трамвая там, или троллейбуса, да? Надо детей готовить к тому, что главное, и родителей готовить к тому, не кем ты стал, а каким ты стал. Вот что надо поменять. Вектор, понимаете, если мы тут на православной радиостанции говорим, вопрос не в том, кем ты будешь, вопрос, каким ты будешь. И если будет нацелена школа, государство, семья на воспитание ребенка, каким он будет, не кем он будет, что он будет честным, справедливым, добрым, будет почитать своих родителей, будет относиться хорошо к своим сверстникам. Вот на это будет направлено, а не тем, что ты получил ЕГЭ и ты поступил в университет. Куда нам столько специалистов с высшим образованием? Они не нужны.
Ну, сколько у нас их? Разве много? У нас проблема в другом, что у нас специалисты с высшим образованием редко работают по своей специализации. Вот это. То есть...
Вопрос, на что они нацелены? Я говорю, еще раз говорю. Человек говорит, кем он станет? Менеджером, да? Будет зарабатывать много денег. А между количеством денег и счастьем человека нет прямой причинно-следственной связи.
А сейчас, кстати, дети... Многие очень блогерами хотят стать. Вот меня это поразило. Блогерами? Это вообще что? Что за профессия такая? Что за навык? Через одного буквально блогеры. Удивительно. Все-таки проблема-то глобальная, про которую вы говорите.
Дети не могут сами по себе хотеть. Мы формируем мотивацию детей.
А они слушают радио, телевизор.
Мы о чем? Мы вернулись к тому, что мы начали говорить. Мы не научили разбираться их в потоке информации. Если им кто-то говорит, а человек, который рядом находится близко с ним, родитель, оказался хуже по влиянию, чем любой человек из интернета, извините меня, вы плохой родитель, надо самому честно себе сказать. Почему человек далек, вот как я беседовал с родителями, он говорит, вот там моя там, дочка покончила жизнь самоубийством. Вот ей кто-то какой-то там, вот какой-то такой человек сказал, поди там и соверши с собой такую страшную вещь.
Ну, я говорю, ты
во-первых,
где был?
Где ты был? Почему твоя дочка не пошла к тебе с этим сложным вопросом?
И почему она с кем-то общается, а ты про это не знаешь?
Совершенно верно. Вот это вопрос. Значит, этот человек для нее оказался ближе. Вот приходит ко мне мама, да, вот где там жертва преступления, и говорит, да я вот хотел ему квартиру купить, я себя отдавал. А зачем ему квартира? Ему любовь была нужна от этой мамы.
Чтобы она его обняла лишний раз.
Обняла.
В кавычках лишний.
Прижала там к себе. Он мог с ней где-то поделиться. Так он не с ней поделился, а поделился с каким-то непонятным таким же сверстником из интернета. Там нет страшного дяди, откуда-нибудь там из Америки или из Украины, который его учит совершить с собой что-то страшное. Там все такие же подростки, никому не нужные, да, которые реализуются. Это не мои данные, это данные расследованных уголовных дел.
Словом 2018 года, там тоже не буду никого рекламировать, признано слово «токсичность». Именно в применении к психиатрии, к психологии. И в первую очередь это слово применяется к родителям, так называемые токсичные родители. И целое сообщество в интернете из этих выросших детей, так называемых токсичных родителей, которые самим уже по 30, по 40, там, которые же сами родители, говорят о том, что там, ну, на самом деле их не любили, не шли им навстречу, не поддерживали, не дали развиться как целостной личности, а навязывали им какие-то представления. Я почему вспомнил, вот вы говорите, там должна быть квартира, там машина, то все. И в результате человек вырос неуверенный в себе, искалеченный, там, искалечивший во многом собственную жизнь, будучи в каком-то незрелом возрасте подвержен негативным, в частности, криминальным зачастую, да, влиянием, потом как-то вырыливший на ровную дорожку, и вот он всю оставшуюся жизнь ненавидит родителей и считает, что их даже не надо прощать и с ними общаться, что там, на мой личный взгляд, ну, какой-то колоссальный перегиб, и это абсолютно не по-христиански, неправильно. Но вот психология такой выход предлагает. Это тоже, но это явление...
Психология не предлагает такой выход. Это называется, это прежде всего, давайте определимся, что это не вина ни детей, ни родителей, это их беда. И будем исходить из этого, что это их беда, их не научили. А вот другой вопрос, вот эту цепочку прервать, что были проблемы у родителей какие-то, их мама, папа не научили, либо они из детдома, понимаете, я часто сталкиваюсь с тем, что, ну, кто их научил в детдоме, у них нет примера перед глазами, их, им нечему учиться.
А такие звездочки бывают из детских домов, между тем?
Вы знаете, у меня есть такие мои знакомые детишки, только им надо тоже надо помочь. У меня есть один такой мальчик, вот я приехал в один, не буду называть, вот ему сейчас на днях было 40 лет, тому пацану, вот, он из детского дома, да, вот он мне, я там лет, наверное, 7 назад был, там страшные вещи творились, там детей убивали, насиловали, вот, все это скрывали, покрывали. Вот. Я приехал к этому мальчишке, ему там еще голову свое время пробили, а жил он в конюшне помощника воспитателя у этой женщины, да, заведующим этим, так называемым, детдомом тогда. Он пришел ко мне, говорит, я, говорит, вас всю жизнь ждал, я вам сейчас все расскажу. Я думал, там дети сложные, да, с оставанием психическом развитии, физическом. Оказалось, все знает. Ему башку там пробили тогда, у него феноменальная память развелась. Он писать не может, а все помнит. Вот он мне по деталям расписал, что происходило. Вот там звездочка, да, которая там работает, да, и вот своим действием до сих пор работает с этими детьми сложными, моет им, там, санитаром там работает, еще что-то делает, за мизерную зарплату. Но он там, да? Ему просто надо было помочь. У него есть квартира, как у него там сейчас друзей. У него появилась какая-то интересная жизнь, да, он появил по поддержку. И вот, как вы говорите, звездочка расцвела. Он не стал, может быть, Нобелевским лауреатом, но вот пример его действий, он даже для меня пример. Вот каждый день, без выходных, без проходных, вот с этими сложными детьми мыть, купать, извините, от нечистот их очищать, их возить. А он это делает, и он не считает это подвигом, он считает это нормой. Вот для меня он образец поведения.
Что делать-то? Потому что я, кстати, за наш с вами разговор несколько раз вспомнила и даже вот сейчас подглядела точно, чтобы не переврать, как называется этот эффект, когнитивное искажение. Называется эффект Даннинга-Крюгера. Это такой эффект, когда низкий уровень компетентности не дает людям понять свою некомпетентность и как бы их низкий уровень понимания ситуации делает их неспособными понять, что они неправильно себя ведут.
Вопрос в чем?
Я так понимаю, что это общая беда и родителей,
учиться
и
надо.
Учителей.
Самосовершенство надо. А для этого должна быть мотивация. А церковь нас учит, что мотивация может произойти только через страдания. Пока человек не пострадает, пока с ним что-то страшное не произойдет, он не увидит, тогда он не захочет меняться. Вот все любые действия, они происходят через страдания, да? Пока что-то нас не трогает, да, вот пока не произошла беда с тобой, да, такая или такая беда, ты не хочешь самосовершенствоваться. К сожалению, это так.
Проецируя это на общество, получается, что нужно придавать огласке всякие страшные случаи.
Зачем?
И говорить о том, что их вызвало, чтобы другие люди начали самосовершенствоваться.
Нет, они на себе испытают. То, что касается страшных случаев, какая в этом мораль-то, понимаете, в страшных случаях? Человек, вот я вам тоже скажу, если уже говорить об этой теме, человек идет как по лезвию бритвы между добром и злом, да, вот его туда или туда может наклонить, и когда ему давать, или с экранов там телевизоров, радио там, интернета, он только дерьмо видит, тогда он говорит сам себе, а я же один из многих.
Глобально, вот вы говорили о том, что школа утратила там какие-то функции.
Функция воспитания. Так это не, она не утратила. В законе образования не было воспитательной функции. Она только недавно вернулась. Это вот Василия вернула. Министр.
Так это хорошо? Это получается, что
почему
есть
нет?
Какая-то
конечно,
перспектива?
Хорошо. Конечно, хорошо. Людей надо воспитывать.
А
так
вот кто их будет воспитывать? У нас у учителей достаточно квалификации, чтобы воспитать? Вот,
ну, когда-то чего-то надо с чего-то начать, вы понимаете? Это уже было. Это все проходили, понимаете? Был Макаренко, вспомните, если читать его, и был наркомпрос, приезжали такие дамы оттуда, из наркомпроса, которые были страшно далеки от народа и от детей, и говорили, деточка, деточка, а деточки, как Ваня, зайти на лестницу и сказать, Ваня, не пойдешь на этих протезах? Последнюю руку тебе такой, оторву, и все. Ну, это в шутку, конечно, но он в слезах, в соплях пошел, а сейчас бегает. Иногда и так надо делать. Надо уметь работать, ближе быть к людям и к проблемам реальным.
И это единственный, на самом деле, получается, способ обезопасить наших детей и подростков.
Да нет другого пути.
Просто мы с вами не коснулись множества таких опасностей, действительно, которые таит себе интернет.
Мы не найдем. Мы бесконечно можем искать те или иные проявления. Надо смотреть природу этих проявлений, понимаете? Мы иногда, вот у нас вот есть такие, на мой взгляд, некомпетентные, да, я говорил, это политики, да, которые говорят, вот сегодня мы одно течение закроем, завтра мы другое, послезавтра третье, послезавтра четвертое. Бесконечно можно сделать. Надо смотреть, природа какова этого явления, и бороться с природой этого явления, чтобы оно не происходило, а не пытаться заткнуть дыры, да? Не заткнет их никогда, и проблема не будет решена. Но зато, с другой стороны, можно всегда быть на пике политической активности. Каждый день предлагать новый законопроект. Но это только в никуда. Ну и это уйдет.
Но мне кажется, это же тоже очень плохо воспринимается обществом.
Я не замерял, оценку не давал. Я вот здесь высказываю свое личное мнение, да, потому что мне приходится приезжать и видеть результаты тех или иных некомпетентных действий, да.
Буквально минута у нас осталось. Давайте, может быть, какое-то резюме, сухой остаток. Получается, воспитание, образование, организация досуга в этом смысле. Это наше лекарство.
Основное. Только других нет путей. Вот говорю, еще раз я повторюсь, что если 5 лет назад на одном большом совещании, да, с участием очень больших, скажем, ну, небольших представителей, да, там, законодательной и исполнительной власти, я об этом сказал, по поводу интернета. Вот теперь мои данные, это не только мои данные, это подтвердил СПБГУ и Дмитрий Анатольевич Медведев, представитель правительства Российской Федерации, когда горел в интернете. Ну, свершилось чудо. Слава Господь Богу. Помог.
Слава Богу. К сожалению, наша программа подошла к концу. Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире «Радио Вера» была программа «Светлый вечер». Ее для вас провела Лиза Горская. У нас в гостях был Игорь Федорович Комиссаров, старший помощник председателя Следственного комитета, генерал-майор юстиции и вице-президент
Федерации мотоциклетного спорта России,
который занимается с детьми. Всего доброго.
До свидания.
«Светлый вечер» на «Радио Вера».